российским рынком. Востоковед Михаил Крусихин с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Ормузский пролив и то, что там происходит, или точнее то, чего там не происходит, потому что, с одной стороны, очень много заявлений разных, с другой стороны, мы видим, что, кажется, Ормузский пролив так и не разблокировали. Вот что сейчас там можно зафиксировать?
Ну, очень противоречивые, сиюминутные даже какие-то зарисовки. Ну, например, я вижу, как 8 танкеров подряд таким красивым караваном выходят из Персидского залива, проходят по коридору, который, ну, довольно близко к иранскому берегу, но не в пределах контроля иранскими властями, и спокойно поворачивает и идет в сторону, ну, обходит фактически весь этот пролив, проходит его мимо и идет дальше вот в направлении открытого Индийского океана. А дальше мы видим еще 4 танкера, которые приближаются к этой точке, потом вдруг вместе делают такой красивый поворот и идут обратно. Потому что, видимо, им кто-то объяснил с иранского берега, что все закрыто, мы вас больше туда не пустим. Это вот такая зарисовка. Мы даже не знаем, что и как. Вдруг выясняется, что какой-то пассажирский круизный лайнер, я не знаю, что уж он там делал, но он прошел по старому фарватеру, по тому, который находится в водах султаната Оман. Прошел из Персидского залива, дальше уже наружу. Как прошел, что прошел, никто не знает. Платит кто-нибудь иранцам или не платит? Кого они пропускают, кого не пропускают? Несколько танкеров, которые умудрились все-таки пройти, они в основном были не в черных списках Соединенных Штатов Америки. И американцы, которые продолжают, они не прекращали свою блокаду. Причем блокада у них касается только тех судов, которые заходят в иранские порты. Вот все побережье иранское и внутри Персидского залива, и за пределами Персидского залива, до самой точки, где там уже Пакистан начинается, там другая уже страна. Вот на протяжении всего этого побережья любой какой-то танкер, не танкер, любое судно, если оно оттуда выходит и куда-то собирается, направляется, американцы, ну вот, пожалуйста, вышло судно из иранского порта Чахбехар. Это уже не в Персидском заливе, это снаружи, в Аравийском море, так называемом. Американцы, эсминец подошел и объяснил, пожалуйста, не надо так делать. Все повернулись и снова ушли в порт. Дальше уже еще больше настораживает, потому это я еще отвлекаюсь от заявлений, которые делают иранцы. Настораживают сообщение о том, что 2 скоростных иранских катера приблизились к танкеру, тоже пока неизвестно какому танкеру, и обстреляли его уже. То есть, ну, намерения серьезные. Мы видим официальные заявления иранцев, вот теперь дошли бы до заявлений. Ну, из этих заявлений видно, что командование военно-морского флота Корпуса Стражи Исламской Революции объявляет, что из-за того, что американцы продолжают блокировать судоходство из иранских портов и в иранские порты, все предыдущие намеки на то, что открывается судоходство по Ормузскому проливу, нужно игнорировать, все закрыто. Такое заявление. Дальше мы видим более даже общее заявление. Например, выходит в эфир тоже адмирал, ну, вроде бы так, двухзвездный адмирал. Имени его, правда, не называют, и говорит, вы знаете, мы собираемся обстрелять ракетами американские военные суда, мы их не подпустим, мы уже не подпустили их к Персидскому заливу, и дальше будем продолжать. То есть самые воинственные заявления. Это вот на фоне того, что вроде бы какое-то мирное соглашение готовится. Дальше выходит официальный представитель Министерства иностранных дел БАГАИ, и говорит с экрана все, и говорит, вы знаете, вот все сообщения о том, что готовятся какие-то переговоры, что будут какие-то встречи, это все не соответствует действительности. Ничего этого на самом деле нет. И вот мы видим картину, когда Трамп вроде бы объявляет, ну вот складывается из его заявлений такая картина, что якобы он в Иране нашел кого-то, он однажды даже назвал этого кого-то неназванного новым президентом Ирана, с которым можно вести переговоры, и что там здравомыслие, там готовность на компромисс, и вроде бы уже подготовили такое решение, что Иран соглашается полностью. Первое, открыть Армузский пролив, раз. Второе, не обращать внимания на то, что там делает Израиль в Ливане против Хизбаллы, якобы. И третье – это вернуть обогащенный уран американцам и согласиться на то, чтобы 20 лет подряд иранцы не начинали никаких работ по ядерной программе по своей. Вот вроде бы все это президент Соединенных Штатов объявил, что вот-вот, только это вот сейчас вот остается только подписать. И вдруг выясняется, что подписывать-то не с кем. Потому что вот публика, которая участвовала в переговорах в Исламабаде, туда же поехала делегация иранская, 75 человек поехали, полетели. А от американцев только 4 человека было. И вот эти, вроде бы там даже пришли к какому-то вот, ну, близкому соглашению по той же самой ядерной программе, потому что иранцы говорили, на 5 лет мы согласны работу прекратить, американцы говорят, давайте на 20 прекратим. Уже где-то какая-то такая почва для сближения позиций вроде бы наметилась. Но тут иранцы сказали, вы знаете, нам дальше для того, чтобы продолжать переговоры, нужно посоветоваться с нашим верховным вождем, вот тем самым Рахбаром или лидером, который неизвестно где находится, жив ли он вообще, неизвестно, но нам американцы им сказали, слушайте, вот телефон тут есть, вы можете и со своих телефонов связаться. Нет, сказали иранцы, мы боимся. Потому что все телефонные звонки, они могут быть перехвачены, и израильтяне нанесут удар по тому месту, где они засекут этот телефонный разговор. Значит, мы должны все вернуться в Тегеран и там вести, там договориться, о чем беседовать дальше. Ну, американцы сказали, ну все, тогда прекращаем переговоры, и переговоры прекратились. И здесь выясняется, что в Иране есть, ну, группа товарищей, в основном это генералы корпуса стражи Исламской революции, которые ни на какие переговоры не согласны. Не согласны они ни с компромиссом по ядерной программе, не согласны с открытием-закрытием Армузского пролива на американских условиях. То есть они готовы идти до конца. До конца это значит, они готовы принести в жертву и экономику Ирана, потому что экономика сейчас стала страдать вот от этого самого закрытия импорта и экспорта из-за американской блокады. Это сильнейшее давление. Они готовы принести в жертву даже свои собственные материальные интересы. Что я имею в виду? Это под давлением американцев. Арабские страны Персидского залива, в основном вот Эмираты, они выявили и, ну, не конфисковали, а заблокировали счета иранских руководителей, которые там на очень-очень большие суммы. То есть фактически, ну, они сделали эти деньги недоступными для вот этих генералов корпуса стражи. Тоже давление. Затем мы видим, как президент Ирана Масуд Пезешкиян выступает публично и с криком, с истерикой начинает говорить, вы знаете, если мы сейчас на какой-то компромисс не пойдем, то у нас жизни нашей экономики осталось несколько недель. Потому что мы не можем даже платить зарплаты людям. Мы закрыты банки, закрыты банкоматы, денег ни на что нету, все связи, финансовые связи нарушены. Безработица в стране, только вот если металлургическую отрасль, разрушенную налетами, брать, там больше 100 тысяч человек безработных. Нефтехимическая отрасль, нефтяная отрасль – много-много-много что еще, и что мы будем делать? Денег нет даже на то, чтобы заплатить военнослужащим корпуса стражи Исламской революции. Вот они уже денег не получали, неизвестно сколько. То есть, с одной стороны, паника, давление, и вот оно, и материальное давление, и психологическое давление идет. Тем более, что Трамп все время говорит, если не будет никакого соглашения, вот последние его слова, то будет удар, будем бить, бомбить, то есть. А уж силы там собраны, да еще и третья авианосная группа подходит. То есть угроза и военная, угроза материальная, угроза психологическая, каких угодно угроз полным-полно. Но как, а с кем вести переговоры, совершенно невозможно понять. Потому что вот эти генералы, они на своем настаивают, и они не позволят никому пойти на компромисс. Вот вроде бы американцы нашли такого человека, с которым можно что-то вот такое решить. Ну, пока верховный лидер, то есть главный богослов, находится неизвестно где, то ли в отключке, то ли в морге, а на его место, ну, как бы претендует неформально председатель парламента Мухаммед Бахер Галибаф. Вот этот самый Галибаф, он вроде бы, ну, выступает с очень резкими консервативными такими хаменистскими заявлениями, но мы видим, что он ведет закулисные переговоры. Вот через пакистанского фельдмаршала, который его личный друг, а у пакистанского фельдмаршала очень хорошие связи с вице-президентом Соединенных Штатов. И вот он бегает взад-вперед то в Вашингтон, то в Тегеран, то снова себе в Исламабад, пытаясь добиться, ну, судя по всему, того, что хочет Трамп, то есть какого-то компромисса, который можно было бы выдать за победу в этой замечательной войне. Вот ситуация на этот момент такая, потому что куда все... Судя по тому, что происходит в Ормузском проливе, у американцев сейчас не останется никакой возможности, кроме как начать снова военные действия.
Ну, получается, что сейчас был момент, может быть, он еще остается, когда все стороны могут выйти из этой войны, ну, давайте использовать такое выражение, сохранив лицо.
А вот, вот этого не получится. Выйти из войны, да, да, вот, вот момент такой был. Все, иранцы объявили, ну, как объявили? Это объявил министр иностранных дел, то есть член правительства вот этого Пезешкияна, ну, фактически техническая фигура. Что открыт, пожалуйста, делайте, что хотите. Но тут вылезают генералы, которые говорят, нет, ничего не открыто. И я не могу себе представить, чтобы вот эти люди, защищающие строй государственной Исламской Республики, тот строй, который Хомейни в свое время сформулировал и сформировал для того, чтобы по всему региону, а может и по всему миру, пронести знамя чего? Исламской революции. Это официальная совершенно цель существования этого государства. И вдруг это государство говорит, и генералы с этим не соглашаются. Вдруг оно должно сказать, вы знаете, мы проиграли. Мы вот то, что мы говорили, и предыдущий, вот Али Хаменеи, предыдущий духовный лидер, говорил, никаких переговоров с американцами. Никаких уступок по ядерной программе, никаких уступок по ракетной программе, никаких уступок в отношении поддержки террористических организаций по всему Ближнему Востоку. Никаких уступок не может быть. И вдруг мы объявляем, все, мы снимаем лозунг «Смерть Америке». Мы теперь с Америкой друзья. Мы теперь Америке отдаем свой уран. Мы теперь Америке открываем Ормузский пролив. Этого они себе... Что значит не потерять лицо? Вот это как раз и называется потерять лицо. К этому генералы, даже потерявшие свои вклады в банках Эмиратов, они на это пойти не в состоянии.
Для Соединенных Штатов и вообще для глобального мира что это означает? Потому что появились сообщения, что через 6 недель закончится авиационный керосин, и, соответственно, это может отразиться уже на авиаперевозках. Вот насколько это может быть серьезно для США и глобального мира?
Ну, авиакеросин, он же не только из Персидского залива идет. Нужно, чтобы поработали нефтеперерабатывающие предприятия. Сделали упор на выпуск ни бензина, ни дизеля, ни каких-то нефтехимических полуфабрикатов. А сделали бы упор на выпуск керосина. Это можно сделать. Вот где-то мобилизовать какие-то силы. Отчасти это искусственный дефицит. Да, действительно, авиационные компании сокращают число полетов. Сокращают число, ну, работающих самолетов одновременно. И, ну, они должны пережить вот этот период. Ну, что значит закончится керосин? Ну, совсем он не закончится. Тем более, что керосин нужен еще для того, чтобы военные самолеты летали. Так, ну, в принципе, это пугалка. Это не то, что... Раньше пугали, смотрите, сейчас химические удобрения закончатся, и будет голод во всем мире. Да, опять это все глупости, потому что нет никакого такого кризиса, который позволял бы говорить, что ну, нету этих химических удобрений больше. Они есть. Также в точности и с керосином. Это решаемая проблема. А что будет вот с, дальше с, ну, с ситуацией вокруг Ирана? Я все-таки представляю себе так, что необходимо будет снова начать военные действия. И начать военные действия так, чтобы уж ну, здорово нарушена система контроля за страной, со стороны вот этих вот. Богословы уже не контролируют ситуацию в стране. Это уже такой, такая социальная группа, которую ненавидит все население, по-моему. Уже невозможно в челме появиться на улице. А тут потеряют контроль над страной те самые генералы из корпуса стражей, поскольку без денег, которые должны все-таки платить тем же самым личному составу этого корпуса, они пустые генералы, без какой-то поддержки вооруженных сил. И это уже заметно, потому что они боятся воспользоваться услугами своих собственных иранских вот, вооруженных людей, чтобы обеспечить порядок, например, в Тегеране. Мы видим, что блокпосты в Тегеране, их много блокпостов. А там сейчас стоят и проверяют документы, и следят за порядком. Кто? Наемники. Значит, это, во-первых, привлекли шиитские так называемые милиции, хашдашаби из Ирака. Это иракские люди, которые даже персидский язык не знают, да еще и к местным девицам пристают. Это и тегеранцам очень не нравится. И на других блокпостах стоят вооруженные группы афганцев из вооруженных формирований, тоже прошиитских, проиранских, под названием Фатемиюн. А дальше есть блокпосты, которые состоят из пакистанцев. Там еще вооруженные формирования под названием Зейнабиюн. И население в Иране, иранское население, оно вот этому вторжению иностранных наемников очень не радо. Они готовы все, что угодно сделать, чтобы вот этому противостоять. И напряжение в стране нарастает. Во-первых, уже мы видим, что не просто денег не хватает, чтобы зарплаты платить. Безработица чудовищная. Закрываются какие-то и лавки, и компании, и магазины, и транспорт останавливается. В некоторых местах мы видим очереди за хлебом в пекарне, а муки не хватает. То есть вот где-то перебои какие-то. И если сейчас возобновятся военные действия, то, скорее всего, вот этому генералитету придет конец. Они уже не смогут управлять страной, и тогда уже может наступить тот момент, когда публика выйдет на улицы и скажет, вы знаете, нам нужен какой-то новый государственный строй, а не исламская республика. Тут обращает на себя внимание позиция американцев, потому что мы видим, что американские руководители категорически не принимают кандидатуру наследного принца Резы Пехлеви. Вот он очень политически активен сейчас, он ездит по разным странам, выступает, мобилизует поддержку. Ну, вся иранская диаспора, там от 7 до 10 миллионов человек, образованных людей, иранцев, которые за границей живут, и связи с Ираном не потеряли, они все за него. И в Иране мощнейшая волна поддержки именно монархии и именно династии Пехлеви идет еще, начиная с прошлого года, когда пошли народные выступления. А вот у американцев, у них другие планы. Судя по всему, тот же Трамп, он не хочет. Вот он как-то игнорирует этого наследного принца. И похоже, что он делал ставки как раз на Галибафа. Вот на этого председателя иранского парламента, который фигура очень скользкая, с хорошими связями с генералитетом этого корпуса стражей. Но... Судя по всему, вот он может даже претендовать на роль следующего руководителя страны при условии, что сохранится, ну, институционально сохранится вот эта самая Исламская республика, где вместо большого руководителя богослова может появиться вот такой руководитель, как председатель парламента. Американцы почему-то, вот у меня такое впечатление, что американцы на такой сценарий рассчитывают.
Но это модель, которую ведь Трамп реализовал в каком-то смысле в Венесуэле, потому что он не дал возможности оппозиции себя проявить, а поставил на людей системы из окружения Мадуро. И также можно, опять же, отнести к России. Там, правда, ничего не меняется, но многие как раз считают, что если путинский режим начнет разваливаться, то новую Россию будет выстраивать не ФБК условно, а там Собянин, Мишустин и люди из системы. То есть Трамп, получается, вот так мыслит и смотрит на это.
Да, конечно. Но у меня никакого сомнения нет, что он именно так и мыслит. И как с Венесуэлу он всем приводит в пример. И, в принципе, ну, уже у американцев были опыты такого рода. И, ну, давайте вспомним, как американцы, ну, правда, с помощью, при участии англичан, еще в начале 50-х годов организовали государственный переворот в Иране, вернув державшего шаха и свергнув законное правительство Моссадека, когда там шла национализация нефтяной отрасли. То есть на основании вот своих внутренние резервы в Иране были мобилизованы для того, чтобы создать новое правительство на основе старого строя. Строй государственный менять американцы как-то вот не привыкли. Они привыкли работать с людьми, выращенными внутри предыдущего государственного строя.
А в чем опасность такого подхода по отношению к Ирану? Как мы видим, это очень развитая в институциональном смысле система. Вот если Трамп делает, и американцы, его администрация делает ставку на то, что институционально мы это не меняем, просто меняем фигуры. В чем опасность такого подхода?
Опасность в населении, в народе идет, ну, яростное внутреннее такое сопротивление именно самому строю государственному, не конкретным людям в этом строе, не какому-то там диктатору, вот Хаменеи или бог знает еще кому. Это именно идет вот такая замечательная, интересная волна, которой раньше не было и даже ни в каких, по-моему, странах не было. Когда публика начинает осознавать, что главная беда вот этого режима и главная вина этого режима, созданного Хаменеи еще 47 лет тому назад, это идеологическая направленность, то есть, ну, исламская, вот та самая исламская революция, которая, знамя которой они собираются пронести. И в интересах этой мысли, что вот давайте знамя ислама пронесем везде, приносится в жертву и социально-экономическое положение в стране, и жизненный уровень населения, и демократия, и права человека, и все. И публика уже поняла, что драться-то нужно не с какими-то конкретными там вот генералами или богословами, а драться надо за изменение самого не просто государственного строя, а вот направленности этого строя. То есть надо менять все, начиная вот с тех самых лозунгов, которые они кричат на каждом общественном мероприятии, когда публику сгоняют руководители страны или там, скажем, комитеты при мечетях. Как, вот это надо отказываться от лозунгов. Смерть тем-то, смерть вот этим-то, а мы тут пронесем свое знамя, наплевать на жертвы, которые мы тут приносим. Вот от этого публика хочет отказываться. И когда им скажут, вы знаете, мы сохраним вам вот этот замечательный строй, который должен пронести знамя исламской революции по всему миру, публика это дело не примет.
А устойчивость, учитывая, что это идеологический режим, как бы, если мы смотрим на Венесуэлу, понятно, нет денег, нет режима. Очень четко эта взаимосвязь прослеживается. Кстати, на путинскую Россию тоже можно с этой точки зрения посмотреть. Не будет денег для силовиков, видимо, не будет режима. Вот в Иране, видимо, по-другому. Если как раз корпус стражей готов отказываться от собственных денег, от каких-то материальных благ, чтобы сохранить вот эту вот существующую систему. Насколько он устойчив именно в этом смысле?
Но это руководство корпуса стражей. А мы уже видим разложение. Мы видим то, что помимо корпуса стражей есть еще и регулярная армия, которая пока своего слова не сказала. И там генералы, да, у них есть история отношений с корпусом. Но, тем не менее, помимо генералов, есть еще полковники, подполковники, майоры и так далее, у которых совершенно другие взгляды. И не случайно, вот несколько месяцев назад, тот же наследный принц сказал, что, вы знаете, у меня вот лежат 50 тысяч заявок от военнослужащих иранских, которые хотят перейти на сторону народа, а не на сторону вот Исламской Республики. И я думаю, что вот такие кадры в Иране найдутся. И, я помню, вот когда свергали шаха, там же сначала, ну это была молодежно-интеллигентная такая, интеллигентская волна движения, ну чуть не целый год. А когда стали к этой волне примыкать, сначала служащие, которые выходили на забастовки, банки, вот те самые банки, вот они прекратили работу. И когда перестали перечислять зарплату рабочим на нефтепромыслах, остановились нефтепромыслы, и рабочие стали примыкать к антишахскому движению. А сейчас мы видим огромную волну безработицы, вот публика осталась без средств к существованию. Плюс к этому вот и вооруженные силы могут перейти, и полицейские, и жандармерия. И даже те самые вот идеологизированные члены организации Басидж, народное такое полувоенное ополчение при корпусе стражи. Вот я думаю, что и они тоже начнут задумываться и переходить, когда без денег будут сидеть. И когда публика вокруг на улице выйдет и будет их отлавливать, ну, если не вешать, то, в общем-то, наказывать каким-то образом. Я предполагаю, что будет такой период, тяжелый период, возможно, даже напоминающий гражданскую войну, но это будет революция. Вот сейчас уже у этой революции даже название появилось. Оппозиционеры называют ее «Национальная революция льва и солнца». Лев и солнце – это герб старого еще Ирана, не исламского, естественно. Так что революция не за горами.
А для Трампа у него ограничен временной ресурс, то есть как долго он может действовать? Ему удалось, как мы понимаем, выровнять цену на нефть, она упала сейчас, видимо, будет отскок, будет расти, поскольку заявления последовали, что пролив снова закрыт. Но тем не менее, она пока еще в такой достаточно безопасной для мира зоне находится. Вот что его сдерживает?
Нет, рынок, он показал, что, в принципе, мировая экономика может обойтись без нефти из Персидского залива. Вот перебои в снабжении, то есть как бы недостаток, что закрылось поступление на рынок примерно 8 миллионов баррелей нефти в сутки. Ну, всего там 20-21 миллион баррелей выходило каждые сутки, 8 из них закрылись. И вдруг выяснилось, что часть этого вот, ну, как бы дефицита, она компенсирована тем, что раньше было перепроизводство. То есть нефти уже было гораздо больше, чем экономика может поглотить. Это значит уже не 8, это уже где-то 5 с небольшим. А эти 5 с небольшим компенсируются тем, что начали программы работать энергоэффективности, энергосбережения, переключения на другие энергоносители, временное закрытие тех же нефтехимических предприятий, экономия, и плюс еще задействовали резервы, которые накоплены во многих странах, от Китая до Японии, где угодно, вот и Саудовская Аравия, у всех есть резервы нефти, которые выходят на рынок и помогают гасить этот дефицит. И мир увидел, рынок увидел, вот те, кто играет нефтяными фьючерсами, форвардами и так далее, вот всеми бумажками этими, они увидели, что, в общем-то, это временное явление, это вверх-вниз еще будет прыгать, эта цена под воздействием тех же заявлений Трампа. Но то, что мы видим не $200 за баррель, а, ну, пожалуйста, 95, 88 вчера, по-моему, было даже где-то заходило за баррель марки Brent. Это нормальный такой коридор, в котором нефть идет по ценам, устраивающим и добывающие страны, и страны-потребители нефти. И никакой трагедии для Трампа, даже при условии некоторого повышения цен на АЗС в Соединенных Штатах, а там где-то вот в моменте до 40-50% в некоторых штатах повысились цены на заправках, это все равно еще не трагедия.
А можно сказать, что даже начиная с 2022 года, с момента вторжения России в Украину, вообще глобальный энергетический рынок показал свою гибкость, потому что мы увидели, что Европа быстро стала перестраиваться. Сейчас мы видим, что в регионе Ближнего Востока, казалось бы, вот ключевая точка, даже на уровне мифа, Персидский залив, заперт, и не случилось какой-то катастрофы. То есть трансформация рынка происходит?
Да. Да, да. Это уже совершенно другой рынок. Это уже рынок, который, ну, для начала очень гибко реагирует, потому что есть другие источники энергии. И переключаются. Во многих странах хорошо, уже достаточно хорошо развита вот та самая зеленая энергетика. Во многих она недостаточно развита, но тем не менее все это дело работает уже. Уже какие-то альтернативы на будущее есть. А дальше уже публика, ну, тот же самый рынок, он начинает заглядывать в будущее, когда, ну, роль ископаемых энергоносителей, таких как газ, уголь и нефть, возможно, будет сокращаться быстрее, чем сейчас это все предсказывают. И вот некоторые даже говорят, вы знаете, это будет вообще другая экономика. Эта экономика будет рассчитана не на эксплуатации природных ресурсов, а на развитие знаний. Вот, вот куда надо стремиться. Потому что вроде бы способов получить энергию, первичную энергию, сейчас уже более чем достаточно. И некоторые перебои с каким-то энергоносителем, они вселенскую катастрофу вызвать не в состоянии.
А может ли начаться ренессанс атомной энергетики?
Вот я в это верю, и я вижу уже, что это так, вот так оно и должно быть, если хоть где-то мозги у кого-то работают. Вот когда Германия совершила жуткую ошибку, когда они взяли и ликвидировали свою атомную энергетику, несмотря на то, что хороший был рядом пример, они же покупают электроэнергию у Франции, где очень хорошо с атомными электростанциями. Вовремя остановились шведы, которые свои 13 реакторов постепенно стали глушить и ликвидировать. И сейчас публика поняла, что вот эта атомная энергетика, несмотря на то, что надо в нее вложить, и хорошо надо вложить, это создание в любой стране вот базового такого источника электроэнергии, а уж там дальше для пиковых периодов потребления, там еще для чего-то такого, можно использовать и другие энергоносители, такие как ветер, солнце, гидроэлектроэнергию. Ну, ветер, солнце. Это все временно. Это вот на то, чтобы погасить пики спроса. А базовый уровень, если он будет создаваться атомной энергетикой, то он будет настолько стабилен как источник энергии, что, ну, дальше уже более стабильного источника еще никто не придумал. И многие, вот Франция хороший пример, кстати. Да и Китай, который здорово сейчас развивает атомную энергетику. Япония, которая открывает свои, ну, когда-то после тяжелой катастрофы закрытые атомные станции, там тоже понимают, что вот для создания базового такого источника электроэнергии лучше атома еще никто ничего не придумал.
Но впереди, в будущем, то есть рост в потребности энергии ведь будет расти, потому что искусственный интеллект, который активно развивается, требует огромных энергетических ресурсов.
Я не совсем с этим согласен, потому что, ну как, опять все говорят, вот эти вот дата-центры, базы там. Ну, там, на что? На то, чтобы майнить криптовалюту? Ну, на что там такие ресурсы-то требуются? Я не вижу там больших таких требований к ресурсам. Ну, вы посмотрите, если действительно когда-то ЭВМ, первые ЭВМ, сколько они энергии поглощали? Я помню, мои добрые знакомые в российском КГБ мне показывали, ты посмотри, вот едешь вдоль Вернадского, проспект Вернадского, в сторону из Москвы, и справа стоят там, значит, такие здания, и перед одним из зданий все время бьет какой-то фонтан. Ты знаешь, говорят, что это такое? Это охлаждение ЭВМ, которое там глубоко под землей, КГБшное ЭВМ. Вот нужно выводить куда-то тепло. Уже нету такого. У вас, посмотрите, какой объем информации в вашем смартфоне заключен. Это то, что все, ну, как бы все знания человека, где-то лет 200 назад это все знания человечества можно уместить буквально в микроскопическом объеме, не требующем большой энергии. Вот я не думаю, что такая энергия, кроме как майнить криптовалюту, потребуется для будущих дата-центров.
Ну что ж, продолжим следить за тем, как развиваются события. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.